Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Здравствуйте. Выставка работ Игоря Грабаря в корпусе Бенуа Русского музея развернута уже почти месяц. Но интерес публики не ослабевает ежедневная очередь. Выставка посвящена 150-летию со дня рождения художника. Представлено более 100 произведений, архивные материалы из 17 музеев страны и частных собраний. Предыдущая выставка, посвященная творчеству Игоря Грабаря, была в Русском музее полвека назад. Она была масштабнее, но сравнение некорректно, поскольку то были иные экономические реалии, и все, что планировалось и задумывалось показать в Москву и Ленинград из музеев страны, привозилось. Исторически больше всего картин Грабаря находится в Третьяковской галерее и в Русском музее, и в Закарпатском художественном музее в Ужгороде. Этому музею академик Игорь Грабарь в 1955 году подарил большое количество своих произведений, его родственные корни из Закарпатья.
То, что мы сделали, мы довольны, хотя, конечно, нам не хватает и февральской лазури, и мартовского снега, который не смогли выдать из Третьяковской галереи.
Рассказывает куратор выставки Владимир Круглов, ведущий научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX – начала XXI веков Русского музея.
Очень хотелось иметь автопортрет Грабаря с его первой женой, которая находится в Новокузнецке. Но об этом только мечтать можно. Во всяком случае, мы экспонируем работы с середины 1880 года по середину 1950-х. То есть это почти 70 лет, которые он непрерывно работал. Результаты получились замечательные в каждом десятилетии.
Без имени Грабаря невозможно представить себе историю русского искусства. Академик Императорской и Советской художественных академий, Академии наук, лауреат Сталинской премии, историк, создатель Института истории искусств. Его имя носит Всероссийский научно-исследовательский центр, выросший из центральных реставрационных мастерских в Москве, по его инициативе созданных. Все это на слуху. Но каков Игорь Грабарь – художник? Именно это и хочет узнать зритель, публика, понять и почувствовать дарование и мастерство художника без званий и наград. Приглашает войти на вернисаж, первое, что вы видите в первом зале экспозиции, портрет Игоря Грабаря, созданный Филиппом Малявиным в 1895 году. 24-летний франт во фраке, белоснежной накрахмаленной рубашке со стоячим воротничком и киской. Высокий лоб, залысины делают старше, но оценивающий взгляд на публику сквозь пенсне очень молодой, живой. Палитры и кисти на портрете Малявин изобразил, но здесь они скорее атрибут, а не рабочие инструменты Грабаря-художника. В 1895 году Игорь Грабарь путешествует по Европе. Берлин, Дрезден, Мюнхен, Венеция, Рим и далее. И печатает в престижном многотиражном иллюстрированном журнале «Нива» обзоры художественных выставок европейских. С юных лет занимаясь рисованием, он, учась в университете, уже иллюстрировал повести Гоголя для книжек «Нивы», сотрудничал с петербургскими сатирическими журналами. К 1895 году за плечами юридический и историко-филологический факультет Петербургского университета Грабарь учится в художественном училище у Ильи Репина и имеет на все собственное мнение. Да, через год, в 1896 году, испытав разочарование в Академии художеств, Игорь Грабарь поступил, поискав в Европе, в художественную школу Антона Ашбе в Мюнхене. Стал одним из лучших учеников и даже преподавал в ней в собственной мастерской.
Грабарь вернулся в Петербург в 1901 году, по-европейски одетым, светским, замечательно говорящим на разных языках. Он, в общем-то, попал в свою среду. Хотя, в общем, его не очень-то вначале приняли и мироискусники. Как раз за то, что он слишком много знал, и без конца у него какие-то аналогии возникали.
Не очень понятные тем, кто в Петербурге живет.
Нет, ну, и Сомов, и Бакст, и Бенуа, и тем более Дягилев, конечно, в курсе всего этого были, но им казалось, что, в общем, он такой хвалюшка слишком. И одет им казалось выспренно, потому что одевались в Петербурге элегантно, но не ярко, а он в каком-то клетчатом костюме из Мюнхена явился к ним. Серов тоже вначале его не очень воспринял, ведь сделал несколько шаров.
Но они добрые.
Ну, я бы не сказал. Конечно, для не очень красивого Грабаря это было болезненно. То, что делал Грабарь как живописец, может, портрет брата ему показался обычным. Но когда Серов увидел белую зиму ныне в Третьяковской галерее, ему это очень понравилось, потому что Грабарь написал снег и не так, как не писали в то время в Москве. И Серов сказал, а зима-то белая по-настоящему. Хотя этот белый цвет снега был написан тончайшими оттенками и лиловых, и желтых, и там даже розовые появились. Импрессионистическое письмо, которое не вызывало каких-то противоречий. Это было очень логично, и все это гармонировало. Ну, а потом все, что не делал Грабарь, Серов, как член Совета Третьяковской галереи, одобрял, и это покупалось в галерее. Ну, и потом, в общем-то, он оценил его знания и деликатность, несмотря на то, что в разговоре Грабаря, может, появлялись там ноты и похвальбы какие-то. Но, понимаете, он всегда был чем-то занят. Даже вот когда начал собирать материалы о Серове для монографии о нем, он в это время же редактировал массу монографий о художниках. Он в это время рылся в архивах, собирал материалы для истории русского искусства, зачинателем которой был именно он. Так же, как и многотомная советская история русского искусства была по его инициативе.
Прекрасно образованный Игорь Грабарь обладал хорошим литературным стилем, и его статья в «Ниве» она называлась «Упадок или возрождение? Очерк современных течений в искусстве, отвергающий широкое мнение об упадке нового искусства и декаденства», имела большой резонанс в художественных кругах. И с 1899 года Игорь Грабарь, несмотря на сложности характера, становится участником журнала «Мир искусства». «В чем новаторство Игоря Грабаря художника в живописи?» – спросила я у Владимира Федоровича Круглова, куратора выставки.
Он новатор во многом, потому что импрессионизм, который мы ощущаем в его работах 1904 года, в «Дугине» написанных, и «Наша зима», и «Третьяковская февральская лазурь», и «Мартовский снег», и многие другие, они написаны ведь совершенно иначе, чем писалось до этого. Еще с середины 90-х по начале 900-х и в московской живописи, и в живописи вообще России господствовала серебристая гамма, которую привезли с севера Серов и Коровин. Это широкое письмо, цорновское так называемое, и очень спокойное сочетание серебристых и охристых тонов, которые характерны были не только для России, но и вообще для всей Северной Европы. Это и Швеция, и Финляндия, и Германия. В отличие от Франции, где писали мелкими мазками чистых тонов с голубыми лиловыми тенями и многое другое. И впервые эти тени и этот чистый снег появился на картинах Грабаря. Также до него художники его поколения и те, которые объединились в Союзе русских художников и мироскучники, они почти не писали натюрмортов. Но то, что мы видим цветы и фрукты на рояле, сирень на рояле и многие другие, это первые натюрморты того времени. Натюрморты писали художники академические и салонные. Самые ранние свои натюрморты написал Коровин еще в середине 80-х годов, а потом до конца 900-х у него нет натюрмортов. Просто в той среде и Серов, и Левитан стремились попасть в самое крупное для того времени объединение товарищества передвижников, которые не писали натюрмортов.
Не писали на злого дня.
Писали, да, критические вещи, вещи, которые должны были воспитывать. Натюрморт считался безыдейным. Так же, как Стасов говорил, что, несмотря на то, что вот пейзаж – одна из слав русского искусства, но позже он должен исчезнуть, потому что пейзаж должен быть составной жанровых произведений, но как самостоятельное он, дескать, не имеет смысла.
Приходится удивляться.
Да. Так что то, что появилось на выставках Союза русских художников, сперва на последних выставках «Мира искусства», пейзажи, которые написал в Подмосковье Грабарь, они имели огромный успех среди мира искусников и у зрителей. И Третьяковская галерея даже купила вот «Луч солнца». Его пейзаж, который сейчас находится, одна из лучших работ Третьяковской галереи. А натюрморты уже появились в 4-5 годах на выставках Союза русских художников. И пейзажи, и натюрморты, когда они экспонировались и в Петербурге, и в Москве, в общем-то, многие на них накинулись критически. Ну, Сергей Глаголь и некоторые другие хвалили, и, в общем, это было новое для русской живописи. В то время как и «Биржевые ведомости», и другие газеты Петербурга и Москвы считали, что живопись мелким мазком, дескать, это не искусство. Хотя в это время уже демонстрировались и работы Клода Моне и других импрессионистов на выставках французской живописи в Москве и Петербурге. Но, тем не менее, вот то, что создал Грабарь, это считалось не искусством. А с другой стороны, это подражание французам. Но самое смешное, что некоторые художники Москвы считали, что это мюнхенская живопись. Дескать, все это не грабаревское, что это взято где-то со стороны. Эти работы нравились Сергею Дягилеву. И в 1906 году, когда уже выставки «Мира искусства» прекратились, Дягилев взял вещи Грабаря, а он сам всегда формировал выставки. Он показал их в Петербурге в 1906 году. Это была репетиция перед выставкой «Русское искусство» в осеннем салоне в Париже и затем в Берлине. И вот там Грабарь переживает просто пик славы и восторга, потому что всем нравится его живопись, ему подходит, ему делают комплименты. Осенний салон объявил его пожизненным членом осеннего салона. Так что все эти разговоры о том, что он подражает кому-то, показалось все пустым.
Натюрморты, пейзажи, дачные летние веранды с разнотравьем, зимние пейзажи с солнцем – все это создает светлое настроение. Портреты семьи, портреты знаменитых современников Грабаря. В следующем рассказе о выставке мы непременно познакомим вас с отзывами о ней посетителей. Жаль, что на выставке нет работы Кустодиева. Она называется «Групповой портрет художников Общества мир искусства». Она находится в собрании Русского музея. Работа датирована 1910 годом. Очень интересно, как схвачены характеры. Вот Грабарь и Кустодиевым подмечен таким же, как в воспоминаниях Александра Бенуа. С желанием играть первую роль – учить. Похоже, с годами он старался изжить это, но знал себе цену.
Это мы ощущаем и в его мемуарах «Моя жизнь», автомонография. Там он гордо преподносит то, что он сделал. Хотя в той же автомонографии он там бичует себя, что вот в тех-то и тех-то вещах ему не удалось сделать то-то и то-то. Это получилось неплохо, и этому рады мы. Когда ходим по выставке, например, натюрморт с голубой скатертью, он поругивает, потому что там есть остатки дивизионизма, которые он хотел изжить. Ну а нам-то какое дело? Мы любуемся гармонией цвета и красотой этой работы.
Мне кажется, что посетители выставки должны обязательно обратить внимание на его автопортреты. Он не комплементарен к своей и внешности, которая выказывает его характер.
Понимаете, ну, для него это, как и для каждого художника, ну, был способ познать самого себя, фиксирует черты лица своего. Но при этом он меняет там одежду, то он в халате, то он в синем костюме, как это в Минском музее. Но никогда нет самолюбования. Нет красивой позы, какого-то жеста, яркого и выразительного, чем иногда грешил и Борис Кустодиев, и Михаила Нестерова. В автопортретах мы это видим и ощущаем. Грабарь, в общем-то, скромен, но в меру. То, как он себя подает в автопортрете в белом халате или его автопортрет в шубе, полно собственного достоинства и никакой рисовки. Очень выразительный автопортрет 42-го года, который он в Тбилиси писал. Никакого страха или какого-то волнения по поводу того, что немцы там за горами находятся. Спокойное достоинство.
Благодарим за рассказ о выставке работ Игоря Грабаря, куратора, ведущего научного сотрудника отдела живописи второй половины XIX – начала XXI веков Русского музея Владимира Круглова. У микрофона была Анна Всемирнова.